Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем привет! Начинается программа «Трудности перехода», программа, в которой я, человек, который по роду деятельности очень-очень-очень много общается с родителями подростков и с самими подростками, отвечаю на вопросы живых родителей, вопросы про сложный переходный возраст, про то, что делать со своими подростками, как с ними справляться и как при всей этой буре оставаться спокойными. Для того, чтобы задать свой вопрос, звоните в прямой эфир по номеру 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Ну и традиционно, прежде чем отвечать на вопросы, немножечко порассуждаю. Рассуждения мои будут вот на какую тему. Практика показывает, что требовать и ожидать от подростка имеет смысл столько, сколько он может, а не столько, сколько он должен, по нашему мнению. Мы, родители, очень часто из лучших побуждений видим или хотим видеть в наших детях больше, чем они способны на данный момент. Есть исследование, кстати, которое было сосредоточено на удовлетворенности жизнью взрослых людей, и в основе факторов, которые на эту удовлетворенность влияют, исследовалось уровень требований. И было три группы. Те дети, с которых требовали меньше, чем они могут. Те дети, с которых требовали сообразно тому, что они могут. И те дети, с которых требовали больше, чем они могут. Как это бывает традиционно. И ничего удивительного, но самыми удовлетворенными жизнью во взрослом возрасте оказались дети, с которых требовали сообразно возможностям. На втором месте оказались те, с кого требовали меньше, чем они могут. А там, может быть, было меньше результатов, но и, собственно, меньше психологического напряжения. И из тех, с кого требовали больше, чем они могут, оказались ребята самыми жизнью неудовлетворенными. Хотя, казалось бы, это шикарный путь к тому, чтобы вообще все в жизни было классно. Как это выглядит, когда мы от подростка требуем больше, чем он может? Ну, например, часто про младших подростков я рассказываю про их способность к прогнозированию будущего и умению просмотреть последствия своих действий, вернее, к отсутствию этой способности. И если мы от них требуем то, чего они не могут, то, во-первых, они находятся в состоянии постоянной фрустрации, напряжения, потому что они тупо не способны сделать то, что мы от них ожидаем, и, соответственно, у них постоянный неуспех, до кучи наше разочарование, гнев, агрессия и так далее. Вот. Во-вторых, у них не появляется вообще никакой собственной мотивации и стремления к тому, чтобы что-то менять. Один прям совсем недавний кейс, возможно, мама даже слушает этот эфир, мы с ней это проговаривали. Ребенок, подросток, 9 класс, сдавать ОГЭ, а при этом психологическое развитие сейчас у него на уровне там 12-13 лет. То есть никаких представлений о будущем, никакой связки между действиями и будущим, и саморегуляции мало, соответственно, способностей к дисциплине не очень много. И получается очень серьезный разрыв между тем, что он должен делать, и тем, что он может делать. И у родителей достаточно такое тревожное и отчаянное состояние и высокий уровень ощущения собственного бессилия, потому что делают все правильно, делают хорошие, замечательные, чудесные вещи, но толку от этого мало, просто потому что ребенок до этого еще не дотянул. К сожалению, так бывает, что вот это несоответствие совпадает с сложными задачами в реальности, и тогда их не реализовать в том объеме, в котором нам бы хотелось. Но для всеобщего психического благополучия всегда полезнее признавать реальность и действовать, исходя из нее, чем пытаться натянуть сову на глобус. Результатов все равно не будет, а расстройство, раздражение и грусть будет. Вот такое мое вам, наверное, сегодняшнее напутствие. Я пока напомню телефон прямого эфира 495-728-7171. Буду рад с вами пообщаться. И как раз на связи Елена из Санкт-Петербурга. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Добрый день. Задайте ваш вопрос.
Да. Ну, у меня вопрос про мою дочь-подростка. Вот скоро будет 16 лет. Угу. Я уже думала, что можно выдохнуть. Подростковый период мы прошли. Оказалось, что самый кризис еще впереди. Вот на сегодняшний момент, имея ребенка, который... Ну, абсолютно все отрицает, что происходит в нашей семье. Угу. И еще и плюс шантажирует меня. Ну, рассказывая, с чего началось, вот буквально за месяц мы в какой-то кризис попали отношений. Началось с весенних каникул, когда она отказалась ехать с нами в запланированное путешествие. Угу. Что мы не спросили ее, как она собиралась провести каникулы, она с нами не собиралась ехать. Ну, uh-huh. ладно, принимаем. Uh-huh. Поехали одни. Вернулись. Она сказала, что я буду есть теперь сама, что я uh-huh. готовлю. Значит, я собираюсь худеть, буду есть одни яйца. Uh-huh. Ладно. Окей, думали, долго не продержится. Нет, держится. Потом... Вот любые разговоры, понимаете, вот приводят к тому, что как вы мне надоели, хочу поскорее от вас уехать, вы uh-huh. меня не понимаете, хочу сама принимать решения, сама все знаю, мне от вас ничего не надо. Ну ладно. Но вот сейчас мы дошли до кризисной такой точки, мы собирались переселить младшего брата, 3 года ему, к ней в комнату. Вот. И закончилось это все тем, что он сказал, что вообще уйдет из дома, если мы переселим его к ней. И вот у меня в связи с этим вопрос. Как выстроить диалог, вот если я принимаю ее взросление, я согласна, чтобы она там максимально, да, принимала там какие-то решения, но как вот обговорить, где она сама принимает решения, где она все-таки слушает нас, советуется с нами, да, и какие-то границы семьи принимает. Вот. Второй вопрос, вот как поступить с переселением брата, потому что, ну, когда это уже принимает форму шантажа, я как бы... Понимаете, как, не знаю, не то чтобы дать слабину, а как вот вроде бы, понимаете, ну да, мы согласны, мы переживаем, что ты уйдешь из дома, мы не будем его переселять к тебе. Как бы мне такая форма тоже не устраивает. Вот как вот вы считаете, ваше мнение?
А что с отношениями-то? То есть я слышу, что она там выставляет свои условия с энтузиазмом, а что с отношениями?
Да. Вот вы понимаете, у нас были вообще чудесные отношения. Вот мы всегда любую могли проблему с ней проговорить. Сейчас вот я пытаюсь до нее достучаться, полная закрытость, понимаете? Вот я говорю, Маш, почему ты решила худеть?
Угу.
Я не скажу. Вас это не касается.
Угу.
Ну, как бы... Ну, и во мне включается ребенок. Как это не скажу?
Как это не касается?
Как это все время говорила, да, сейчас не скажу. Uh-huh. Вот, и вроде я переживаю за ее здоровье, uh-huh. да, то есть, и я не понимаю, как мне, ну, я ж не могу ультиматумом как-то, да, или насильно ее кормить. И вот когда я пытаюсь, ну, как-то договорить, вы меня не понимаете, и при этом ничего не хочет рассказывать.
Угу.
И хочу уйти из дома, но как не, и куда не знаю.
А есть ей куда уходить? Там бабушки, ну, говорит, обычно что... к ним сбегают.
Ну да, хочет к бабушке, да, хочет к бабушке, но вряд ли этот вариант.
Что, что бабушка думает по этому поводу, интересно?
Ну, бабушка против.
Ну, тогда, в общем-то, ей некуда пока. Угу. Хорошо. И, соответственно, острая фаза у вас началась после вот этого отпуска, я правильно понимаю?
Ну да, то ли вот она как-то пожила одна и как-то вот какой-то самостоятельности, может быть, вот больше захотелось, да, что это так здорово, там без родителей, никто не контролирует, что делаю, что ем, что смотрю.
Ну, справедливо.
Ну, справедливо, я согласна, да. Вот поэтому как сейчас выстроить обратно диалог, что все равно какие-то же семья требует какие-то, накладывает какие-то ограничения, пока ты живешь с родителями и с нами. Как вот этот диалог выстроить с ней? Как вот начать, главное, его мирно? Потому что у нас скандал все скатывается.
У меня есть подозрение, потому что диалог так происходит, потому что диалог очень быстро вскатывается в решение проблем. Не в диалог как диалог, а в то, чтобы о чем-то нам надо договориться, и вот здесь ты не права, и нам надо так, и есть и семейные условия, и все такое. То есть, собственно, диалога не успевает сложиться и, собственно, разговор. Я бы разделил две вещи. Первое – выстраивание отношений – это один трек. Выстраивание договоренностей – второй трек. И он пройдет легче, если вам удастся выстроить отношения, если успеете. Вот. Соответственно, первый трек с выстраиванием отношений – это вообще получить возможность о чем-нибудь разговаривать без скандала. Это проще проходит, если разговор не скатывается в то, в чем она не права, что она должна делать по-другому, как мы сейчас за тебя решим и так далее. То есть это разговоры о птичках, о бабочках, о погоде, о чем угодно, о том, что она смотрит, что слушает и все такое. Вот. Это
такой разговор
база.
Был.
А,
он
и
же
это...
есть.
Ну и супер, что так он есть.
Да. Да,
хорошо.
То есть у нас не то, что совсем нет с ней диалога. Мы с ней вполне себе вот до этого момента могли поговорить там и об ее подружках, там и об увлечениях, фильмах, во всем чем угодно.
То ну, есть, вот это сейчас
какая-то
продолжается?
База, я надеюсь, есть. А сейчас нету.
Хорошо. Тогда мы еще раз делаем шаг назад, и мы возвращаемся, делаем так, чтобы это было. Соответственно, чтобы были какие-то темы, кроме как там переселить к ней младшего, как поехать в отпуск, никуда ты из дома не уйдешь. Вот, это раз. Второе, по поводу всех этих масштабных договоренностей. Первое, ну, я не знаю, вы одна воспитываете или с мужем? Я, может, пропустил.
С мужем.
С мужем. Вам тогда с ним надо сесть сначала и с ним проговорить, что вы готовы ей отдать как самостоятельное решение, а что, соответственно, остается за вами, и вы готовы преодолевать сопротивление, вы готовы пережить истерику, скандал и все на свете. И, ну, какой ценой все это будет происходить. Вот, то есть, чтобы у вас внутреннее решение и готовность была. После этого вы можете выходить на переговоры. Это отдельное от отношения история. И говорит, слушай, накопило всяких недопониманий, давай договариваться. А вот это вещи там условно непреложные. Вот тут, ну или можно задать вопрос, ты какой свободы бы хотел? Вот, да, и все равно это соотносить с тем, что вы решили и что вы придумали. Вот. Про младшего. Смотрите, сложная ситуация, и здесь, ну, сейчас, да, я как выступлю в белом пальто, имело смысл готовить почву очень заранее, да, про то, что когда-то это произойдет, через полгода это произойдет, смотри, давай подумаем, как сделать так, чтобы тебе это было легче и мягче, потому что, конечно, если у нее всю дорогу было собственное пространство, сейчас младший ей там, конечно, не уперся, и это будет тяжело. Вот, и понятно, что она может капитальную жизнь испортить и вам, и ему, когда он переселится. То есть фаза сопротивления может пойти во вред всем уже. Вот. И, возможно, это не самое своевременное решение до того, как вы наладили отношения и получили от нее согласие. То есть без согласия это будет война на поражение, и кто тут первый сдастся. Вот. Я не уверен, что младший готов в этом участвовать. Он точно не соглашался на такое. Вот, поэтому в первую голову отношения, во вторую внутри себя договоренности, внутри взрослых и структура, как мы, чего согласны отдавать, чего не согласны, и как только отношения более-менее мы выстроились, отдельным условием мы выходим на эти переговоры. То есть это вещь, не связанная с отношениями.
А можно я вот спрошу, вот вы говорите, ее спросить, какую бы ты свободу хотела? То есть возможно, чтобы она начала этот диалог? Вот мы как такую дали ей инициативу, а она выстроила там, вот что бы она хотела, а мы с этим согласились или нет? Или это от нас должен был посыл? Вот мы хотим то.
Но подождите, переговоры – это когда обе стороны имеют возможность свои интересы сформулировать. Пока у нее, скорее всего, стратегия «баба-яга против». То есть вы что-то говорите, да. Она говорит «нет, я так не хочу». «Нет, я так не хочу».
Да.
В целом,
да,
можно ее включить в разговор другого уровня и сказать: «Слушай, слышим твой запрос и на самостоятельность, и на решение, и на степени свободы. Ты достаточно большая, имеешь право, но это та вещь, о которой надо договариваться. Давай мы сейчас все возьмем паузу на неделечку и поформулируем, о чем мы хотим договориться, о какой свободе, о каких границах и о каких рамках. Нам бы не хотелось, чтобы этот разговор превращался в шантаж. Давай договариваться. Но прежде чем договариваться, ты, пожалуйста, сформулируй. Да, может ей помочь, как сформулировать, да, и так далее. Можете там предсовещание, да, провести с ней, там в какой-то момент прийти, слушай, ну что, удалось тебе подумать? Давай помогу тебе поформулировать. Сейчас я не буду влезать, не буду спорить, и вы реально помогаете поформулировать. Да, я вот свободу хочу. А какой свободы? В чем она? Как ты почувствуешь, что у тебя свобода эта появилась?
Да.
Вот просто выйти на конкретные шаги от нее. И, соответственно, дальше... Дальше вы там садитесь и разговариваете. Можно честно говорить, с первого разговора мы обмениваемся. Мы не принимаем никаких решений, никакой договор, пакт не заключаем. Мы сейчас обмениваемся. И очень важно договориться о том, как вы ведете разговор. Из серии, что если кто-то начинает закипать, то мы делаем паузу на чаек, потому что сейчас у нас задача изложить позицию. Да, потом через неделю мы встречаемся еще раз, и мы пересматриваем эту позицию, и, да, еще раз проговариваем, и теперь уже пробуем нащупать договоренность. То есть здесь быстрого не будет. Вот поймите меня правильно. Если хочется экологично, то это время. И держать в голове, что мы не просто договариваемся, нам не только факт договора нужен, но мы еще обучаем подростка по-взрослому разговаривать. Вот для этого самим хорошо бы, соответственно, быть на это способными. Спасибо вам большое.
Совет.
Хороший
спасибо
вопрос.
Спасибо огромное. Спасибо
да,
вам.
Хорошего вечера. Я напомню
вам тоже
телефон.
Хорошего вечера. Спасибо за книгу,
до свидания.
И за передачу. Ваше тоже огромное спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем привет! Трудности продолжаются, переход продолжается, и наша передача тоже продолжается. Передача, в которой я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков. Цель моих ответов – прежде всего поддержать родителей и снизить тревогу, поскольку это вообще ведущее родительское чувство вообще, а в подростковом возрасте особенно. Дозвониться в прямой эфир и задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А на связи снова Елена, снова из Санкт-Петербурга. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Рад вас слышать. Задайте вопрос, пожалуйста.
Да, я хотела сначала сказать, что я читала ваш пост про ваше отношение к занятиям спортом профессионально у детей и подростков. И со многими постулатами согласна. У меня как раз вопрос про подростка, девочка, 13,5 лет, 2 года занималась в спортивной секции, в спортивной школе, игровой вид спорта, который она сама выбрала и очень хотела заниматься именно этим, в команде и так далее. Ну вот, 2 года интенсивной тренировки, там бывает по 6 раз в неделю, плюс соревнования, ему как бы стало тяжеловато, еще конец года учебного. И она начала поговорить о том, что, может быть, перестать ходить, вот, заниматься. Она бы занималась, но если бы не были тренировки так часто. Решение ей давалось тяжело. Я говорю, давай, может быть, до лета. Лето там, как бы, новые силы, пересмотришь свои отношения. Но она как вроде как приняла такое решение, что расстаться с этим видом спорта, по крайней мере, в эту секцию. Как ответственный взрослый человек подошла к тренеру и сказала, что так и так, я вот до конца учебного года похожу, да, ну, чтобы как бы вроде как какой-то этап завершить, а потом, ну, вот, на что ей тренер сказала, все можно совмещать, учебу, спорт и полеты в космос и так далее. Угу. И Дима подумала, все могут, и ты сможешь. Она подумала. Угу. И потом, да, через какое-то время, вот на прошлой неделе, как-то вот мне был перерыв в тренировке, да, и она так вот спросила, ну что ты решила? И застала его врасплох, и дочка мне сказала, ну, я все-таки буду уходить. И она сказала, ну, так иди. И практически, ну, не то чтобы, но можно сказать, что и выгнала из тренировки. Вот ты решила вот сейчас и уходи. Это было, ну, как-то, ну, не знаю. В общем, вроде бы решение, к которому дочка шла, но все-таки не таким, это чтобы хотелось, чтобы это произошло по-другому. Вот. Ну, теперь она грустит, говорит, мне грустно. Я говорю, ну вот как вот, какими словами поддержать, что ли, не знаю, как вот это такое, у нее освободилась какой-то такой дырка, да, вот, и во времени, в расписании, и внутри, получается. Девчонки, там, команды, соревнования, вот это вот все, знаете. Так.
Она сейчас грустит, что говорит?
Она говорит, что мне грустно. Вот она вот именно вот это слово произносит. Мне грустно. Ну, я там всякие подыскиваю активности, которые можно сейчас там найти, туда сходить, да, вот, чтобы как-то это время же много освободилось, как будто бы. Сейчас потеплеет наконец, будешь гулять. Сойдет снег в Петербурге, ну, уже мы устали от холодной погоды. Вот. Ну, как-то все равно, я говорю, что грустить, вообще-то это правильно. Я считаю, что она испытывает, ну, совершенно, ну, это не должно пройти, ну, бесследно. Тебя как бы просили уйти, ты вот, нельзя воспринимать это спокойно. Так и должно быть, это даже нормальная реакция, правильно?
Да,
я абсолютно. Я ей об этом говорю тоже. Нужно подождать, пока грусть, ну, этот период нужно пережить, перегрустить, не знаю.
А сколько времени прошло с этой ситуации?
Ну вот в прошлую среду. Вы вторник всегда выходите? Вот в прошлую среду, вот получается неделя.
Ну, то есть совсем свеженькая.
Да. Да.
Вы считаете, что это нормальная ситуация, и грустить нормально. А в чем тогда ваше беспокойство?
Ну, она мне как бы все время про это говорит. Может быть, она когда говорит, что она грустит, от меня каких-то дополнительных слов ждет, помимо того, что это нормально. Так бы, если бы она поняла, ну это нормально, я бы тут пойду грустить дальше. Нет, она же повторяет мне их, да? Я думаю, что я что-то не то, не так я говорю, не так я оказываю поддержку, вот.
А пробовали у нее спросить? Какой-то
запрос, который она не может сформулировать.
Как тебе помочь, как тебя поддержать?
Ну, так не спрашивала. Так напрямую мне не пришло в голову, что можно так спросить.
Смотрите, вы абсолютно правы, что это нормативная реакция. Действительно, когда бы она ни приняла это решение и каким бы образом, вот эти лакуны временные, общения, занятости, целей, они все равно бы были. И, соответственно, один из треков ее и ваш – это вот эти лакуны заполнять. Не обязательно одним чем-то, да, но можно разными вещами, но чтобы не было провала в общении, в коммуникации, чтобы не было провала в занятости, чтобы появились цели. Вот, потому что на фоне грусти можно там в этой апатии подзастрять немножко, да, потерять привычку что-то делать, куда-то двигаться и так далее. То есть, ну, не самая хорошая ситуация. Вот. Другое дело, что, конечно, ситуация суперсвежая. Ну, то есть, неделя – это вообще ни о чем. Если она 2 года упорно занималась, то туда сложено огромное количество эмоций, переживаний, сил, в конце концов, да, там, времени. И чтобы все это пережить, ну, понадобится еще какое-то время. И, может быть, запрос, да, это ее способ сказать, да, мне плохо, ну, плохо, ну, да, и мне да, там, давай чаю сделаю. Сейчас, может быть, не самое время занимать ее, да, потому что грусть свежа, вот, но там через неделю-другую начнет немножко спадать вот этот энтузиазм переживаний, и вот уже приходит время для того, чтобы искать. И тут тоже ваша работа, но она такая, может быть, деликатная. Не найди себе другой спорт, куда еще 2 года всадить, да? А вот там, как вообще у нее с общением и с подружками, помимо секции?
Но она вот именно в команде, она и хотела доходить, потому что у нее там девчонки, да, подружки. Вот, в классе у нее нормальные отношения, но вот подружки-подружки такой нет, к сожалению. Ну, собственно, и на секции там тоже подружки-подружки, ну, такие вот хорошие, да, но...
Ну, то есть там тоже приятельское общение.
Ну, да, да. Они всех из разных школ, такое, но я же в этих в мессенджерах, поэтому тут... Ну, как будто бы другая дружба, да, других этих расстояниях у них.
Ну да, как будто бы это немножко компенсируется, и это вполне себе окей. Это просто то, что труднее всего заполнить с вашей помощью. Это нужны собственные действия, собственные инициативы.
Ну да, они там плакали в раздевалке, она плакала, девчонки плакали, потом пришли. Ну вот, вот такое, да.
Прекрасное. Вот это как раз хорошо. Всем поплакать, это прекрасно.
Я тоже говорю, ну хорошо, они же там не пошли дальше заниматься, пришли с тобой плакать. Ну да, как-то...
Да, это хорошая история. Вот, а с точки зрения занятости дальше, ну, не, тоже не рассчитывайте, что это будет легко, потому что первое время оно все будет сравнивать вот с тем интересом, с той мотивацией, с тем энтузиазмом. Ну, а понятно, что вот ровно такое же мы не найдем или не найдем быстро. Поэтому придется уговаривать и искать, ну, давай пока так, пока временно, пока ищем. Ну, вот из такой серии. Вот, но вот это важно, чтобы занять сохранялась, потому что легко скатиться в апатию, ничего не делание. От типажа зависит, конечно, но подростки вообще к этому склонны. Вот, и возраст у нее, конечно, самый тот. Для того, чтобы, да, там залечь на фоне печали и перестать что-нибудь делать. Вот, это касается и времени, и занятости, и целей задач. С точки зрения поддержки, да, самый простой путь – спросить, как тебе помочь, как тебя поддержать. Вот, порассказывай мне про свою грусть, чего печалишься, что грустно. Если тебе кажется, что все и так понятно, попробуй все равно рассказать. Да, может быть, мне не очень понятно, или, может быть, мне понятно, но я готова послушать. Вот. Да, волшебных слов их никаких не существует. Но ты справишься, ты переживешь, ты найдешь, да, себе еще, ну, может быть, не самое время. Да, пока мы просто признаем эти чувства, мы говорим, да, грустно. Вот мне, я когда там с чем-то расстаюсь, я тоже прям сильно грущу. Можете какую-то историю про себя рассказать. Вот у меня похожая штука была, да, вот то-то и то-то. Вот, если она возмутится, да, это совсем другое, ну и хорошо, значит, это злость появляется. Вот это тоже неплохо. Тоже способ отреагировать. Вот, и это просто время, и разговоры, и контакт. В самой грусти вы абсолютно правы, нет вообще ничего страшного, никакой катастрофы, это абсолютно нормативные переживания в свете того, что, чего она лишилась, вот. Ну и прикольно, что она смогла это решение принять. Про там степень психологичности тренера рассуждать, конечно, дело неблагодарное.
Да, и она вот это приветствуется тренером, когда ребенок действует самостоятельно, не приводит родителя за ручку, да, там в качестве поддержки. Мы ее, да, мы приняли твое решение, все, мы тебя поддержим. Но я сама хочу сказать, это было прямо сложно. Ну, мне было бы сложно в ее возрасте.
Ну, она крутая, вот, это правда.
Да, да, и я прямо восхищаюсь, типа настоящий, не только в этом случае, но и вообще. Вот, и очень, конечно, жаль, что тренера, ну вот, так.
Слушайте, возможно, это была попытка ее удержать просто такая. Тут что мы будем гадать? Когда тебе ставят реальный выбор,
ну,
да?
Да.
Вот, ну что поделать, это, у тренеров другая задача, вот, по большому счету. Круто, когда они еще обладают навыками там разнообразными, но вообще у них задача другая, и это то, с чем мы соглашаемся в спорте.
Да, и потом оказалось, что там капитан у этой команды, а тренер говорил, что вот у моей дочки там такие данные, и все, и такое. Я говорю, странно, почему за эти годы она ни разу ей этого не сказала. Вот есть разные люди,
это тоже на них работают разные мотивации. Нас сейчас прервут.
Да,
да, спасибо огромное за вопрос. Хорошего вечера. Телефон прямого эфира 495-728-7171.
Трудности перехода.
Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно. А сейчас я отвечу на важный и страшный для всех родителей вопрос. Лера из Костромы спрашивает, что некоторое время назад в нашем небольшом городе было страшное событие. Ученица 7 класса закончила свою жизнь. И много по этому поводу слухов и домыслов. Вопрос, собственно, что можно было предпринять, чтобы предотвратить, на что обратить внимание в поведении ребенка, что вообще делать, да, если очень-очень страшно по этому поводу. Смотрите, давайте про маркеры сначала, про то, что может выступить тревожным сигналом. Первое – подавленное настроение и состояние в течение длительного времени. Если ребенок 2 дня в неделю печален, а остальное время скачет и веселится, это, ну, не критерий. Отсутствие контакта с вами, глухая оборона, да, не разговаривает, сидит в комнате. Резко изменившееся поведение, печаль, много слез, много времени, да, там сам с собой, ну и опять же на контакт не выходит. Суицидальные высказывания, суицидальные, ну там поиск, там, да, чего, как там можно сделать, если вы в курсе и в контексте. Вот, наверное, это комплекс мероприятий. То есть сами по себе суицидальные высказывания, там я тогда в окно выйду, да, от ребенка, который бегает потом с детьми на площадке, ну, это скорее не признак. В любом случае тревоги, иди, обращайтесь, пожалуйста, к психологу, даже если вас просто заклинило, это прям поможет. Что делать? Смотрите, ключевой фактор, который объединяет почти всех детей, это сложности контакта с родителями. Это недостаточно доверительные отношения. Когда родители говорят в основном про учебу, когда в основном требуют, когда не принимают какие-то переживания, да, там несчастная влюбленность или какой-то буллинг, о котором родителям там тревожный ребенок пробует намекнуть, а родители говорят, да, и пошли ты их просто, дай там ей в торец просто, и все, да, а ребенок на это физически не способен, поддержки, помощи он не получил, и за него, да, ну, не вступились как будто бы, мы не услышали, или дети иногда впрямую, да, там запрашивают психолога, родители говорят, дурь это, иди учись. Вот, вот такие штуки. Когда ребенок один на один сталкивается с нерешаемой для него задачей, и получается, что ему не с кем этой задачей поделиться. Убедитесь, что у вас ребенок знает, как получить психологическую помощь. Там есть проект 1221, да, есть телефон психологической помощи. Пусть это будет дома, пусть это висит на стене у него, да, если уж вы не уверены, что он к вам обратится. Ну и в целом контакты, отношения важнее любых результатов, если вот мы вот так максимально поднимаем ставки. Если мы говорим о снижении риска, а не необратимых действий, то контакт с родителями, отношения – это самое главное. Конечно, искренне всем желаю, чтобы эта сложность вас обошла стороной. Уделяйте время детям, общайтесь с ними по-человечески. Это самое важное. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер. Программа «Трудности перехода», программа, в которой я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков. Вопросы не заканчиваются, потому что подростковый возраст рано или поздно наступает у всех детей. И иногда родители спрашивают, а что, всегда так плохо? Всегда вот так плохо, как спрашивают или как вы там рассказываете в своем канале? Ну, не всегда, конечно. Понятно, что там тексты в телеграм-канале я пишу про достаточно яркие ситуации. Моя задача в целом сделать так, чтобы родители понимали, что может происходить и чему надо обучаться. А мы все люди начинаем обучаться тогда, когда нам, как это, петух жареный клюнул. Вот, в прямой эфир можно позвонить, задать свой вопрос 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А я пока побеседую с Мариной из Санкт-Петербурга. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, что можно ждать 14-летнего подростка, мальчика, и вообще какие ожидания, какие разговоры могут быть с ним результативными? Потому что я не понимаю, почему психологически он уже готов, до чего он уже дозрел, и можно ли с ним строить какие-то горизонты планирования, или он в этом возрасте еще мыслит в моменте здесь и сейчас. Потому что у меня есть ощущение, что разговоры, там, например, про 9 класс, это разговоры мои с самой собой, а не с понимание того, что сегодняшние тройки аукнутся в 9-м, это не работает.
Угу. Я понятно? Да, вы очень понятно сформулировали, очень четко. Спасибо вам большое за это. Чувствуется деловой подход. Смотрите, я про вашего конкретного парня не смогу вам ответить, потому что 14 лет – это очень такой возраст пограничный между младшим и старшим подростковым возрастом. Чаще в 14 лет это все еще младший подростковый возраст, несмотря там. А вы могли бы радио выключить?
Да, я хотел, чтобы меня остановили. Члены семьи слышали,
а то эхо получается такое. Вот. Вы можете микрофон в телефоне выключить и включить радио, или звук, чтобы не фонило. Микрофон, наверное. Итак, 14 лет – пограничный такой период, когда чаще младший подросток. Соответственно, с горизонтами там плохо. И часто это выпадает на 8 класс, когда у родителей тревога начинает подниматься. Действительно, все разговоры про 9 класс пока могут быть абсолютно впустую, к сожалению, потому что голова занята вопросами здесь и сейчас. Чувствуется ваша подкованность. Это не мешает нам разговаривать про 9 класс. Возможно, мы можем повлиять на количество воспринимаемых посылов через форму, через то, как мы это говорим, и с помощью снижения некоторого количества наших ожиданий. То есть все наши разговоры сейчас про будущее – это разговоры на будущее. Да? Прямо сейчас с высокой вероятностью волшебных слов про то, чтобы в 8 классе он начал учиться, чтобы в 9 не было троек, их не существует. То есть не удастся ничего такого сказать. Даже формула «прибью, отберу телефон» – она не работает, проверена опытом большого количества родителей. Я бы посмотрел на то, вообще, чем он сейчас занят, что его больше всего увлекает, куда стремится его внимание, его энтузиазм, его энергия, куда она уходит. В 8 классе очень часто это сверстники, взаимодействие с ними, сложности взаимодействия, или наоборот феерия, да, там что все очень классно складывается. Если сложности со сверстниками, тут у нас есть там пара вещей, которые мы можем помочь, просто уровень напряжения по этому поводу снизить. Вот, можно посмотреть, почему так происходит с учебой. Иногда не хватает способностей, то есть там до средней школы все было классно, в начале средней школы хватало вот на лету улавливать, там быстро запоминать. В 8 классе программа значимо сложнее становится, чем в 7, и очень часто такой перелом, что уже не хватает тех способностей, что были для быстрой и незатратной учебы. И, соответственно, тогда получается задача осваивать навыки приложения усилий. И тогда договариваться надо не про тройки и там настаивать и требовать, я не знаю, да, в какой форме у вас это происходит, а про то, чтобы он как раз учился потихонечку эти усилия прилагать. То есть мы там не то, что нам надо обязательно здесь 4 получить, да, а задача 20 минут отсидеть, да, с тем, чтобы делать, или 15 минут, вот, или вообще поисследовать, а как я устроен, как я работаю, и какой режим мне больше подходит. Но вообще, и тут так руку на сердце положа, я, наверное, за последнюю неделю там трижды в эфирах это говорил, в конце года ничего критичного с учебой сделать уже не удастся. То есть ее резко не улучшить, он, скорее всего, закончит с теми результатами, которые у него есть сейчас, вот, не критично не улучшить, не ухудшить. И все там попытки перестраивания системы, которые у нас сейчас будут, начисто летом сотрутся. И в сентябре нам все равно начинать сначала. Вот, возможно, сейчас неплохой период для того, чтобы попробовать отпустить и посмотреть, да, вот начнется легкое планирование вниз с высокой вероятностью, и про это можно разговаривать, интересоваться, и как тебе, да, и что происходит, но без попыток там воспитать и заставить, а с целью, чтобы у него такое большее внимание и осознанность появлялась в вопросах учебы. Если не появится, это ожидаемо, но мы, по крайней мере, на данный момент отношения не ухудшили, не испортили. Возвращаясь к вашему вопросу, если совсем у вас беспокойство, не филонит ли он, можно дойти до психолога и про конкретно вашего парня получить информацию, может ли он теоретически справляться, не может, на свой он возраст, не на свой возраст, как голова работает, а как не работает. Вот. Но в целом в 14 лет чаще это младший подростковый возраст, и ожидания корректно будет строить относительно младшего подросткового возраста. Вот, надеюсь, мне удалось на ваш вопрос ответить.
Угу. Хорошо, а можно второй вопрос задать, или это уже будет...
Ну, давайте попробуем.
Подскажите мне, пожалуйста, как работать в ситуации, как мне грамотно разговаривать с человеком, который находится в ситуации буллинга, но не является жертвой, а находится со стороны агрессоров, но не является при этом ведущим буллером, не ведущим агрессором, и объясняет эту ситуацию тем, что он, если не мы, то нас. То есть, вот если эта ситуация складывается, как взрослые могут ее... То есть я понимаю, что это, наверное, работа взрослых, там, не знаю, тренера, руководителя там какой-то студии. Как они могут ее развести? Ну, там, не знаю, удалением буллера. Есть какие-то конкретные шаги, которые здесь работают? Или это как бы опять какая-то долгоиграющая песня, или здесь надо принимать какие-то быстрые решения, и вот они там...
Это очень, очень зависит от ситуации, от стадии буллинга. Ну, первое, во-первых, есть портал Травли.нет, я туда всех отправляю. Есть очень четкие методички, есть очень четкие критерии, есть даже инструкции, как разговаривать. Второе, безусловно, администрация, тренеры, все должны быть поставлены в известность, они должны заниматься этим вопросом. Тот взрослый, который находится в ситуации, да, тот взрослый, который руководит этой группой детей. Включиться в буллинг могут родители, не только жертвы, да, но и тех, кто в этом буллинге участвует, потому что нам это может очень не нравиться, что наш ребенок это делает, и огребут все, кто это делает, в том числе и наш ребенок, и это нормальное следствие, да. Отвечая на вопрос, включаться, не включаться, да, включаться. Как со своим разговаривать, так и разговаривать. Смотри, ты сейчас из страха, да, делаешь вот это и вот это. Давай мы попробуем справиться не с симптомами, а попробуем справиться с причиной. Я готова или готов там тебе с этим помочь. Я, да, там готов сейчас включиться и разобраться с главным буллером, чтобы ты не боялся. Но мне надо, и мне важно, и мне кажется, тебе важно не выступать на его стороне. Вот, но ваша помощь должна быть не иллюзорной, не только на словах, если вы про свою сейчас ситуацию, там, да, не про теоретическую, действительно включиться в эту ситуацию, своего ребенка защитить, если он действительно окажется на стороне жертвы. Но вообще я бы прежде всего воспринимал его участие так или иначе, как повод вообще для исследования, для разговора. А что происходит? А почему ты решил, что может так произойти? А чего именно ты боишься? С чем, возможно, не справишься? Да, там, как тут можно помогать? А что бы ты сделал, если бы не боялся? То есть это хорошие темы, хорошие вопросы для обсуждения, рассуждения и взросления. Угу. Хорошо.
Спасибо, я поняла.
Да, Марин, спасибо вам большое за вопросы. Хорошего вечера. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А я пока отвечу на вопрос из файла. Сын 10,5 лет болезненно реагирует на поражение в семейных играх. Истерит, кричит, рвет бумагу, бьет по мебели, иногда пытается себя поцарапать. Злится на себя, говорит, что не может это контролировать. При этом онлайн-игры и игры в гостях к истерикам не приводят. Только домашние настолки или хоккей с папой. Не стыдим, поддерживаем, но уже опасаемся каждой игры, либо поддаемся, что неинтересно. Как лучше себя вести? Спрашивает Алиса из Королева. Слушайте, любопытная ситуация. 10,5 лет – это еще не возраст, когда дети полноценно себя регулируют, и действительно эмоции в игре могут захватывать. Самое интересное в том, что в других местах такого не происходит. Значит, я предположил бы две вещи. Первое. В семье он чувствует себя значительно комфортнее, чем вовне, и, соответственно, в семье он может позволить себе проявить те эмоции, которые там, с друзьями и во внешнем мире ему удается контролировать. Это хороший признак, что в семье комфортнее, чем на улице. Вторая история, отдельная ремарка здесь, что игра с папой. И, возможно, да, здесь работает история с конкуренцией, с ощущением бессилия от этой конкуренции, что, в общем-то, нормально. И в этом поведении, в этой его реакции, я бы реакцию делил на две части. Первая, которая опасна себе и окружающим. И, не знаю, он начинает бросаться тяжелыми предметами или действительно там начинает себя драть и царапать. Вот это мы просто останавливаем. Без психологизма, да, мы просто останавливаем, если надо, придерживаем руки, ждем, пока вот этот пик пройдет, да, там прижимаем, обнимаем, гладим. Все остальное даем прожить. Даем покричать, даем поплакать. Он же действительно в безопасной обстановке, и тут его никто не съест, если он свое отчаяние, там, раздражение или бессилие выразит таким вот неприятным образом. Мы взрослые, мы это можем выдержать, и реакции бывают разные. Вот. После того, как это вспыхнуло, да, можно подышать и поговорить, что накрыло-то, да? Здорово потихонечку научить различать, а что он чувствовал-то? Это был гнев, это была обида, это был страх, это было возмущение, это было бессилие, это отчаяние, не знаю, да, что там у него внутри, но хорошо бы помогать ему сформулировать. А когда еще такие чувства у тебя бывают? Когда еще ты с ними сталкиваешься? Вот. И еще на подумать, может быть, настолки – это прекрасная ситуация, где у него получается сбросить все это эмоциональное напряжение, которое он накапливает за рабочую неделю. Мы же обычно по выходным с детьми играем. Вот он как оловянный солдатик в школе, молодец, держится, все хорошо, там в гостях, на тренировках, не знаю, на секциях. И уже терпелка переполнилась. И вот тут триггерная ситуация, когда все выплескивается наружу. Вот, подумайте, пожалуйста, об этом. Это не страшная, интересная ситуация, особенно если останавливать деструктивные проявления. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер, программа «Трудности перехода», наш с вами разговор про трудных подростков, хотел сказать, да просто про подростков, про обычных, самых нормальных, замечательных, чудесных подростков. Просто нам с ними трудно. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. И снова у нас Санкт-Петербург, Лана. Лана, добрый вечер.
Добрый вечер, Никита.
Задайте вопрос, пожалуйста.
Да, моей дочери 12 лет. Мы с ее папой развелись 1.5 года назад, официально, через суд, понятно. Перед тем, как разводиться, мы с ним решили, каким образом будем разводиться. Вернее, я решила, я была инициатором развода. То есть, если он согласится мне быстро дать развод, быстро имеется в виду не препятствовать, да? Я ему пообещала, что он будет жить в этой квартире, но она на мое имя. Это квартира ипотечная, я оплачиваю на мне. И я ему разрешу жить, потому что ему некуда деваться. Он достаточно имеет большие проблемы со здоровьем, у него диабет второго типа, он очень тучный, у него даже ампутация пальцев, ног, в общем, с палочкой.
Давайте без деталей, да, я понял, проблемы со здоровьем, вы договорились об этом.
Да. И что он не будет ребенком манипулировать, да, и я разрешу жить в нашей квартире. Uh-huh. И он согласился, мы через мировой суд решили весь развод. И uh-huh. смотрите, получается, мы все вместе живем в квартире в этой двухкомнатной, да, я с ребенком живу в ее комнате. Uh-huh. Ну, перешла к ней в комнату жить. До этого мы жили с отцом в другой комнате, в спальне. Uh-huh. Да? И она очень, конечно, ей не нравится, что приходится эту комнату делить со мной. Было же обещано, что это ее комната, вот такой вот. Ну, я понимаю, да, ситуацию. Uh-huh. И смотрите, дело в том, что я работаю очень много. В нескольких местах. Uh-huh. Поменяла свою работу, нашла где побольше, в общем, взяла еще подработки. Uh-huh. Я устраиваю отпуск, вожу ребенка, научилась, на права сдала, да, на машине ее вожу, ну, в центр на учебу, в общем, музыкальная школа и так далее. Всем uh-huh. этим я заведую, да, и школа обычная. Отец ее видит только вечером, когда приходит с работы. То есть мы с ней идем на работу и на учебу, он спит. Uh-huh. Мы возвращаемся, его нет дома, я прихожу гораздо позже, бывает, и он видит ее вот вечером. Они не проводят практически времени вместе, ему не очень интересно с ней. Uh-huh. И, но когда он приходит, она приходит, его целует. Да? Uh-huh. Привет, привет. Я прихожу, ко мне никаких эмоций. Может сказать привет, не поцеловать даже. Ну, какое-то такое ко мне отношение, как будто прислуга, что ли. Хотя я ее и на море, и везде, в общем. Uh-huh. Вот. И эмоционально спрашиваю, я в ее жизни вникаю, да, как она с uh-huh. учебой, что там есть сложности. Если есть сложности, то я разбираюсь с этими сложностями в школе, могу написать учителю, попросить повнимательнее быть с ребенком, uh-huh. да, потому что я выслушиваю, uh-huh. да, у меня ребенок иногда такие вот вещи говорит, что ей неприятно бывает и так далее. Вот. При этом отец может ничего не знать этого. Uh-huh. Он привет, привет, как дела? Вот, вот так вот. Вот. Чисто внешне, можно сказать. И мне обидно, что столько я всего делаю, и она абсолютно вот, что я есть, что я не, что меня нет.
Uh-huh.
Как мне поступить, это временно, не временно. Но когда я болею или я лежу, например, уснул, да, на диване, придет, укроет меня, да.
Uh-huh. Вот. Слушайте, ну, у детей с мамами, у как детей с папами разные отношения. Давайте так. Даже в семьях, где не разведены, да, что далеко ходить? Моя жена обижается и расстраивается, там, что сын иногда меня рад видеть больше, чем ее. А, ну, как-то вот так устроено, да, что такие папы, они... одну роль в жизни ребенка играют, мамы другую, и при этом, да, распределение может быть совершенно несправедливое, и это не имеет никакого отношения к реакции ребенка. То есть вы очень много чего перечислили, что вы делаете. Я думаю, что сейчас все мамы, которые вас слушали, они всплакнули, потому что происходит примерно то же самое. Действительно, мамы очень много делают, очень много что держат в голове, обо всем заботятся, во все вникают, переживают. Это большой труд. И часто дети этот труд не ценят, не относятся к нему с благодарностью. И сейчас неприятную, наверное, вещь скажу для многих людей, для вас, наверное, в том числе. Они и не должны. Да? Если бы дети чувствовали долженствование и благодарность за все, что родители для них делают, дети бы работали всю жизнь только на то, чтобы отблагодарить. И своей жизни бы у них не было, и род бы не продолжился. Но природа как-то иначе все устроила. И, знаете, есть такой подход, семейная системная терапия, и она опирается на некие законы семейных систем. И вот один из законов семейной системы, что вообще вот любая энергия, она течет сверху вниз, да, вот от предков к потомкам. То есть мы энергию только отдаем с мыслью, что они будут отдавать уже своим детям. Вот, и мы не ждем возвращения этой энергии обратно. Это как если бы в водопаде вода наверх забиралась. Uh-huh. Вот. Я очень разделяю переживания про то, что ну, это грустно и обидно, особенно если условно есть сравнение. Человек, который делает мало, а получает больше, чем вы. Мне обычно приходит в голову, знаете, такая метафора, что мамы, они для ребенка, они как воздух. Мы же не испытываем благодарность за каждый вдох. Хотя вообще-то было бы неплохо, потому что мы благодаря этому дышим и существуем, и живем. Вот. Да, и остро нам воздуха начинает не хватать, собственно, когда его нет. И да. Это единственный момент, когда мы про воздух вспоминаем. Вот мне иногда кажется, что материнская такая неблагодарная роль, она вот воздух. То есть мы все делаем, чтобы ребенок жил и по нашим представлениям жил хорошо, и при этом, да, действительно, они могут этого не ценить и не замечать, пока сами родителями не станут, и вот тогда-то их накроет. Вот тогда они в какой-то момент, если отношения не разрушить, они придут и скажут: «Нифига себе, мама, как ты все это вывезла вообще? Как ты все это делала?» Вот, потому что я уже как бы не вывожу, мне хочется их всех прибить и в окно выкинуть. Вот, и тогда вы скажете: «Да, было и такое». Вот, то есть этот момент настанет, но попозже, да, когда они действительно смогут понять и оценить. Сейчас они не могут, и слава богу, потому что это бы поселило в детских душах громаднейшее чувство вины, с которым невозможно жить просто.
Вот. А можно еще момент?
Да.
Я хочу, да, спросить. Смотрите, отец очень сильно давит на ее жалость. Вместо того, чтобы ее жалеть и, как сказать, нести за нее ответственность, да, скажем, он начинает говорить, что вот у меня голова болит, вот я больной, еще что-то, да, я не могу. Вот когда я спрашиваю, а отец, а он болеет, он не может. Она его защищает. А меня абсолютно, ну, как бы, априори мама все может. Она сильная, с ней ничего не случится, а его жалеет. Мне надо каким-то образом реагировать на эти моменты вообще, ну, применить.
Нет. Потому что скорее вы станете врагом тогда. Ну, вот просто давайте примем как данность. Папа имеет некий ореол, ну, чего бы то ни было. Папа молодец, вот в ее глазах. Вот, ну, хоть вы тресните, да, он молодец, несмотря на то, что вам он не молодец вообще ни разу, да, и объективно, может быть, он вообще не молодец, в ее глазах так. Ей это важно, и ей как девочке это важно, и как дочке это важно, там, и как ребенку, ну, вот оно уже так. И если вы при ней начнете воевать со светлым образом, то вы получите в ответ священную войну, собственно, от подростка уже, потому что вы будете воевать с чем-то там важным и сущностным внутри. Вот. При этом, если есть возможность, да, вы с бывшим мужем можете такие вещи отдельно проговаривать, без нее, договариваться, обсуждать, ругаться, как хотите, да, но в данном случае без нее, потому что иначе будет сильно сложнее жить. Вот. И, ну, вот у вас устроилась такая ситуация, вы приняли решение, оно было, наверное, важным и обоснованным про то, что вы живете вот такой коммуной. И у этого решения есть последствия. Вы там, когда это решение принимали, наверняка не все их осознавали, да, но они точно есть. И это они неотъемлемая часть вашего договора. И, может быть, полегче будет жить, не если они исчезнут, да, эти последствия, они не исчезнут, пока вы, да, у вас такая структура, а если вы с ними согласитесь, что вот есть последствия, у этого решения есть ценность, да, что мы живем так, ради которой вы его принимали, но есть и последствия, и от этих последствий вы местами страдаете. Ну, ну, так бывает, да, это жизнь. Есть последствия, от которых мы страдаем. И хорошо бы здесь внутри себя поразбираться вот с этой самой ценностью. Я ради чего это делала? Получаю ли я то, ради чего я это делала? Стоила ли овчинка выделки? И, в принципе, если у вас есть возможность, я бы заручился психологической помощью для вас. да, и психологической помощью, и поддержку. Ну, я слышу по вашему голосу, что прям похоже, что надо. И с этой помощью, с этой поддержкой, возможно, вы взвесите, возможно, вы можете принять другое решение, все это пересмотреть, этот договор, который там сейчас вам жизнь осложняет. А может быть, вам просто будет легче принять эти самые последствия и, да, признать, ну, вот у меня на ближайшие годы вот такой подвиг, пока дочка не разберется, что тут происходит и кто тут что делает. Вот я буду, как это, непризнанным героем и гением, да, который тут все это делает.
Да.
От себя сил вам пожелаю, терпения, и, пожалуйста, обратитесь за психологической помощью, это важно. Номер прямого эфира для звонков 495-728-7171.
Трудности перехода.
Что ж, буквально несколько минут от сегодняшней программы у нас осталось, но ничего, мы продолжим завтра в 17:00. Запишите, пожалуйста, телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните и задавайте свои вопросы. А я пока отвечу на вопрос из файла. С мужем в разводе 6 лет, дети, сын 15 и дочь 11, живут со мной. В прошлом году вышла замуж во второй раз и переехала вместе с дочкой к новому мужу. Старший временно живет в другом городе, отношения с отчимом сложились прекрасно, дочь категорически не принимает нового мужа, говорит, что втроем было хорошо, ищет любые недостатки, постоянно критикует и считает, что мама ее больше не любит. Стараемся время вместе проводить с девочкой, выделяю время только для нее одной, но результата нет. Дочка часто устраивает сцены ревности, грубит, вечно с недовольным лицом, и недавно заявила, что жить ей некомфортно с нами и хочет переехать к отцу. Боюсь, что непоправимо отдаляемся с дочерью друг от друга. Как правильно вести себя в этой ситуации? Так, давайте издалека начну. Во-первых, важно, чтобы у вас была внутренняя позиция взрослого, что мы живем вместе. То есть не было внутри червячка сомнения, типа, что если дочке будет совсем плохо, то вот я выберу дочку, да, там, и вот буду жить с ней. Важно очень внутреннее твердое решение, как мы дальше живем. Это раз. Второе. Дочка ведет себя как нормальный 11-летний подросток или предподросток, и вот чему в целом достается все то же самое, что доставалось бы папе, который живет с ней. Но плюс еще тема есть, что он отчим и не папа, и втроем было классно. Да, возможно, у сына с отчимом прекрасные отношения сложились, потому что он не живет с вами вместе, и так бывает. Значит, если есть внутреннее решение, если есть много терпения и спокойствия, и ваш новый муж тоже взрослый, то эта ситуация преодолеется. Во-первых, спокойная уверенность. Да, не нравится, понимаю, давай разговаривать, давай придумывать, как решать, давайте пока не разберемся, меньше пересекаться и так далее. Это то, на что вы в организации можете повлиять. Уделять время вам, ей одной, замечательно. Самое главное, когда она предъявляет все эти претензии, с ней не спорить и соглашаться с ее чувствами. Да, понимаю, тебе некомфортно, непривычно, ты, может быть, злишься и так далее. Не надо ей рекламировать, да, там, отчима и продавать его. Вот. Да, это мой мужчина, я его выбрала, могу тебе рассказать, что мне в нем нравится, но могу не рассказывать, можем просто сходить мороженого поесть. Вот, и эту тему не поднимать. Второе, кстати, взрослое решение внутри вас должно быть, что отчим не отец, и он не выполняет отцовскую роль, и в этом возрасте отчиму хорошо бы уже стать взрослым просто, с которым когда-нибудь можно будет пообщаться. Первое и самое главное для мужчины, пришедшего в семью там, с дочкой, быть безопасным. Вот создавать абсолютное ощущение безопасности, без повышения голоса, без поднимания рук, без снижения дистанции, без проникновения в личные пространства и границы. Сначала безопасность и убежденность подростка в этой безопасности, потом только все остальное. От вас слова, что вы ее любите, предложение, как можно организоваться, чтобы ей было комфортнее, терпение, спокойствие и внутренняя убежденность. Я напомню телефон прямого эфира, завтра он вам очень пригодится, 495-728-7171, завтра с 17:00, программа «Трудности перехода», звоните.
трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.